Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Бог обещал Аврааму, это записано в Ветхом Завете, в книге Бытие, что в его семени благословятся все народы земли. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев, то есть, скорее всего, она оставалась с Елисаветой до самого рождения Иоанна и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарией. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном. Это имя означает «Господь благ». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились. В те времена, если соседи узнавали, что у женщины начались схватки, они собирались вместе, настраивали музыкальные инструменты, готовили много еды и находились в ожидании празднования. Когда ребенок появлялся на свет и объявляли, что родился мальчик, музыканты начинали играть, все пускались в пляс, и радости не было конца. Но если рождалась девочка, музыканты собирали инструменты, и все расходились по домам. Дело в том, что рождение в семье мальчика считалось огромным благословением. К девочкам же отношение было совсем иное, их практически ни во что не ставили. Только Иисус и его учение смогли изменить представление людей о роли женщины в обществе, так что женщины должны быть очень благодарны Христу за это. И вот, как только Захария написал на дощечке «Иоанн» имя ему, тотчас, пишет Лука, разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа. За несколько месяцев до этого Духом Святым исполнилась Елизавета. Это случилось, когда Мария поздоровалась с ней. Теперь же и Захария, отец Иоанна, был исполнен Духа Святого и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Захария благословил Бога за то, что Господь посетил свой народ. Иисус Христос – это Бог, пришедший во плоти. Исполненный Духом Святым, Захария пророчествовал и провозгласил, что сам Бог – сам Господь Бог Израилев посетил свой народ. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Оно было вначале у Бога, и Слово стало плотью и обитало с нами. Такими словами апостол Иоанн начинает свое Евангелие. Бог посетил свой народ, чтобы искупить и избавить его. Иисус, говоря о цели своего прихода, сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Также Захария сказал, что Бог воздвиг рог спасения. Рог служил символом власти и силы. Иными словами, Бог воздвиг силу ко спасению в доме Давида, отрока своего. Апостол Павел писал в послании к римлянам: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Также в 1-м послании к Коринфянам он говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Слава Богу за то, что Он пришел. пришел Он для того, чтобы принести нам искупление и силу ко спасению в доме слуги Своего Давида, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих. С момента грехопадения Господь начал говорить о приходе Спасителя, о приходе Мессии. Он сказал змею в книге Бытие: «Проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И затем он добавил: «И семя жены будет поражать тебя в голову». Семя жены положит конец греху. Слава Богу за то, что Он дал нам силу Своего спасения, что Он освободил нас посредством этого семени жены, младенца, рожденного девой. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, — говорит Захария, — что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которой клялся Он Аврааму, отцу нашему». Если вы помните, Бог обещал Аврааму, что в его семени благословятся все народы земли. Итак, клятву, которой клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить Ему. Спасение — это не просто спасение от чего-то. Да, конечно, Господь спас нас из руки врагов, от власти греха, но Он спас нас еще и для того, чтобы служить Ему в святости и правде. По сути дела, слова «праведность» и «святость» имеют одно и то же значение – быть правым в чем-то. Основное отличие между этими словами состоит в том, что святость предполагает наличие правильного характера, правильного отношения сердца, а праведность скорее говорит о правильном поведении. Но праведность и святость связаны друг с другом, одно происходит из другого. Святость – это своего рода корень или причина, а праведность – это тот плод, который произрастает из этого корня. Проблема, с которой сегодня сталкиваются многие люди, состоит в том, что они пытаются быть праведными, не имея при этом внутренней святости. Но любые попытки быть праведными только снаружи не увенчаются успехом, потому что только внутренняя святость может дать вам силу для того, чтобы быть праведным. Если вы хотите поступать правильно, то вам прежде всего необходимо быть чистым изнутри. Вам необходимо быть святым и иметь правильные мотивы, правильные побуждения. Бог желает, чтобы верующие прежде всего жили с Ним и служили Ему в святости. Сам Бог изменяет сердце, характер и всю жизнь человека. Далее Захария обращается к младенцу. Он произносит пророчество о новорожденном Иоанне и о том, кто придет вслед за ним. «И ты, младенец, — говорит Захария, — наречешься пророком Всевышнего». Иисус позже скажет, что из всех пророков, рожденных от женщины, не восставало большего, чем Иоанн Креститель. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Это сказано о Христе. Бог по Своей великой милости посетил мир, чтобы дать свет тем, кто находится во тьме и тени смертной, чтобы направить стопы людей на путь мира с Богом. Младенец же, то есть Иоанн Креститель, возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях, пишет Лука, до дня явления своего Израилю. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Итак, сам Бог пришел на землю, но для него даже не оказалось места в гостинице. Это было очень символично, поскольку практически то же самое ожидало Иисуса и в будущем. Ведь и в наше время есть люди, в жизни которых нет места Богу. У них находится место и время для всего, кроме Бога. За 7 столетий до того, как Иосиф с Марией, рискуя здоровьем еще не родившегося малыша, отправились из Назарета в Вифлеем, пророк Михей сказал: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». Еще задолго до этой переписи пророк предсказал, что Мессия родится в Вифлееме. И все произошло именно так не потому, что на римском престоле в это время сидел какой-то взбалмошный царек, который стремился к мировому господству и решил сосчитать своих подданных. Истинным правителем являлся младенец, который должен был родиться в Вифлееме. В пророчестве было сказано, что он должен был родиться в Вифлееме, но Мария с Иосифом жили в Назарете, и ни один здравомыслящий муж по собственной инициативе не повезет жену, находящуюся на последнем месяце беременности, в такое дальнее путешествие. Богу необходимо было что-то предпринять, чтобы отправить их туда. Он просто дернул за нужные ниточки, и кесарь Август, как послушная марионетка, произнес: «Давайте проведем перепись по всей земле. Это моя воля». Он думает, что он сам принял такое решение, но на самом деле он лишь исполнил то, чему Бог определил быть, то, о чем он сказал через пророка еще 700 лет назад. Этому ребенку надлежало родиться в Вифлееме, и поэтому Мария с Иосифом должны были оказаться там. Марии, наверное, было очень одиноко. Она родила своего первенца, спеленала его и положила в ясли. Скорее всего, ей никто не помогал при родах. Обычно в таком случае на помощь женщине приходили повивальные бабки. Они принимали ребенка, пеленали его, заботились о нем. Она же оказалась без всякой помощи, одна-одинешенька. А ей ведь было всего лишь 16,5 или 17 лет. Она родила в хлеву, не в уютном роддоме, не дома, а по соседству с животными. И при этом рожденный ей ребенок был исполнением Божьего обетования. Он – Бог, который посетил свой народ, чтобы даровать ему избавление. Далее Лука продолжает. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Кстати, из этого следует интересный вывод. Иисус, скорее всего, не мог родиться ни 25 декабря, ни 7 января, потому что если бы пастухи были на поле в это время, они просто замерзли бы. Дата празднования Рождества была заимствована из языческого календаря. В этот день языческие народы отмечали праздник Солнца. Интересно, что постепенно празднование Рождества тоже приобрело все более и более языческий характер, возвращаясь к тому состоянию, в котором этот праздник был до распространения христианства. Иногда вообще становится непонятно, что общего с христианством у современного праздника Рождества, который отмечается практически во всем мире. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Существует предположение, что пастухи, которым явился ангел, служили при храме. Каждое утро и каждый вечер в храме приносили в жертву одного ягненка, который должен был быть без пятна и порока. Для того, чтобы в храме всегда были ягнята для жертвоприношения, при храме содержались специальные стада. Есть предположение, что пастухи, о которых говорится в 9 стихе, как раз были такими храмовыми пастухами. Если это предположение верно, то все, что с ними произошло, имело особый смысл. Пастухи первыми узнали о пришествии в мир Агнца Божьего, который должен был взять на себя грехи всего человечества. Итак, они находились на поле и сторожили своих овечек. «Вдруг предстал им ангел Господень», — пишет Лука, «и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Итак, пастухам является ангел Господень и сообщает им об этом величайшем в истории событии. Бог принял образ человека и посетил свой народ, чтобы даровать ему освобождение. Следом за ним появилось целое воинство небесное, которое прославляло Бога и пело: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». «И поспешив, — пишет дальше Лука, — пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя – Иисус. Согласно традиции, имена родившимся мальчикам давали в день обрезания, то есть на 8-й день после их рождения. Это событие считалось настолько важным, что даже если этот день приходился на субботу, обрезание все равно дозволялось производить. Это, пожалуй, одно из тех немногих дел, которое людям было позволительно делать в субботний день. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисееву, Мария родила сына, и по закону она должна была очищаться в течение 40 дней. По истечении этого срока родители понесли младенца в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. 40 дней очищения закончились, и в соответствии с законом сейчас они должны были принести в жертву Господу овцу. Если же семья была бедной, то вместо овцы они могли принести 2 горлиц. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. Изначально Господь велел посвящать ему всех первенцев, но впоследствии людям была дана возможность выкупать их, и поэтому вместо них для служения Господу было отделено колено Левия. Теперь каждый человек имел полное право освободить своего первенца от служения. Для этого он должен был выкупить его. И вот Мария с Иосифом пришли в храм, чтобы посвятить своего новорожденного младенца Господу, а также, как пишет Лука, чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов-голубиных. Горлиц в жертву приносили бедные люди. Это показывает, что Мария с Иосифом не были богачами. Так что Иисус вряд ли жил в роскоши, и потому он, конечно же, был хорошо знаком с теми материальными трудностями, с которыми многие из верующих сталкиваются в жизни и в наши дни. Ему знакомы ситуации, когда нам нужно платить за квартиру, за газ, за телефон, когда нам нужно выкроить средства из бюджета для того, чтобы купить что-то из одежды. Он в состоянии понять все людские заботы и переживания. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон», — пишет Лука. «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Господь просто сказал ему: «Ты не умрешь, пока не увидишь Мессию». И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению», и здесь заметьте, к чьему просвещению? «К просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Здесь мы опять встречаем пророчество. На этот раз это пророчество о том, что Бог послал свет не только для Израиля, но и для всего мира, то есть и для язычников тоже. Иосиф же и матерь его, то есть Мария, дивились сказанному о нем. «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Иными словами, он говорит Марии, «Этот ребенок будет огромным благословением для людей, но то, что с ним произойдет, будет тебе как нож в сердце». Таким образом, он как бы готовит ее к той боли, которую ей предстоит пережить, когда она будет провожать своего сына на крест. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, пишет Лука, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84. В оригинале этот стих звучит немного понятнее, чем в переводе. Под этими словами подразумевается, что эта вдова прожила всю свою жизнь с одним мужем, выйдя за него замуж через 7 лет после того, как она стала способной к деторождению. А потом, когда муж ее умер, она постоянно пребывала в храме и не отходила от него, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. К этому моменту ей уже исполнилось 84 года. Это была удивительная женщина, святая и благочестивая. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем». Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Скорее всего, Иисус впервые попал на такого рода празднование, ведь ему только-только исполнялось 12 лет, и по еврейским традициям он только сейчас вступал на порог совершеннолетия. Когда же по окончании дней праздника возвращались, здесь, конечно же, имеется в виду праздник Пасхи, на который эта набожная семья ходила каждый год. И вот, по окончании праздника, когда они возвращались домой, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, то есть мать Иисуса, Мария. Сколько там было народу? Конечно же, сотни, и все они двигались в одном направлении – как правило, женщины шли чуть впереди мужчин, потому что они ходят немного медленней. К заходу солнца мужчины обычно догоняли своих жен и разбивали лагерь для ночлега. Мария, Иосиф, их родственники и друзья, все они направлялись домой. И вот, наконец-то, они нашли удобное место для привала. Теперь можно было отдохнуть, перекусить, устроиться поудобнее на ночь. Иосиф спрашивает Марию, «А где Иисус?» Мария смотрит на него с удивлением и испугом. «А разве он не с тобой шел?» «Нет, я думал, что он с тобой». Они оглянулись по сторонам. Мальчика нигде не было. Стали расспрашивать родственников и знакомых, но никто его не видел. Всю дорогу они были в полной уверенности, что он идет с другими, но, как выяснилось, его в тот день вообще никто не видел. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Нетрудно представить себе, как отреагирует 12-летний мальчик, узнав, что он потерялся. Скорее всего, он будет очень переживать и даже плакать. «Где мои родители? Куда они ушли?» Но давайте посмотрим, что же происходит в это время в Иерусалиме. «Через 3 дня нашли его в храме». Для того, чтобы найти Иисуса, Марии и Иосифу потребовалось какое-то время. И вот через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Она назвала его отцом Иосифа, но Иисус сразу же поправил ее. Он сказал им, пишет Лука: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Он напоминает ей о том, кто являлся его настоящим отцом. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Это самые первые записанные в Евангелии слова Иисуса, и это придает им еще больший вес. Он выразил в них цель своего рождения и жизни на земле. В чем она заключалась? «Мне, — сказал Иисус, — должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Иными словами, «я должен делать то, что хочет от меня отец». Вообще людям свойственно говорить: «Хорошо было бы сделать то-то», или «Может быть, если я смогу, сделаю вот это». Но в словах людей обычно нет твердой решимости. Когда же человек говорит «я должен», это совсем другое дело. Чувство долга побуждает человека к активным действиям. Иисус пришел и жил для того, чтобы исполнять волю своего Отца. «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Но они, пишет Лука, не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, то есть он рос и укреплялся, и в любви у Бога и человеков. Итак, мы с вами подошли к концу второй главы Евангелия от Луки. Пусть Господь благословит вас, и пусть все, что мы с вами читаем, помогает вам возрастать в познании Его истины. Преуспевайте в премудрости и любви у Бога и человеков. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!